В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Свобода в обмен на тайну». В Абхазии все резче задают вопросы о подробностях передачи Грузии Георгия Лукавы.
Ведь не только сотрудников правоохранительных органов, они заходили в дома обычных людей, забирали у них орех, терроризировали их, издевались над ними. Это ужас был совершен руками, в том числе, вот этого Георгия Лукава.
Равнение на Донбасс. Как Анатолий Бибилов подвел итоги года и объяснил отказ от обещанного вхождения в Россию.
Сегодня же подтверждается, что террористические действия были пресечены в процессе планирования. Как видно, готовились атаки не только в Грузии.
Все это, а также почему Григория Карасина прочитали в Грузии дважды, бюджет и другие парламентские страсти в Сухуми, грандиозный вернисаж в Северной Осетии, грузинские писатели против грузинского МВД, как всегда по четвергам рубрики «Панорама», «Голоса» и «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях жертвами взрывов в Кабуле стали 40 человек, десятки ранены. Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. В ООН призвали Россию осудить нарушение прав человека в Мьянме. Жертвами терактов в Кабуле стали 40 человек, еще около 30 ранены, среди погибших – женщины и дети. Такие данные приводят в Министерстве внутренних дел Афганистана. В четверг смертник подорвал себя у здания информационного агентства «Голос Афганистана» и культурного центра, где в это время проходило собрание. Как сообщают местные СМИ, после взрыва нападавшие бросили в здание гранаты. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Движение «Талибан» причастность к атакам ранее отверг. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге терактом.
Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.
В камере хранения супермаркета 27 декабря сработала самодельная бомба небольшой мощности с поражающими элементами. По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек. Ранее следователи квалифицировали произошедшее не как теракт, а как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. При этом спецслужбы заявили, что проверят все версии. Информации о подозреваемых в причастности к преступлению до сих пор нет. В больницах остаются 8 пострадавших, 5 из них в состоянии средней тяжести. Специальный докладчик ООН по ситуации в Мьянме призвала Россию и Китай осудить нарушение прав человека в стране. Ян Ги Ли заявила, что международное сообщество должно для этого оказать давление на Москву и Пекин. В результате конфликта в Мьянме более 650 тысяч мусульман рохинджа были вынуждены бежать в соседний Бангладеш. Саму Ян Ги Ли на прошлой неделе не пустили в Мьянму. Власти страны отказались от сотрудничества с представителем ООН. Ранее США, Евросоюз и Организация исламского сотрудничества осудили военную операцию властей Мьянмы в регионе, где проживает этническое меньшинство. По данным «Врачей без границ», почти 7 тысяч мусульман рохинджа погибли из-за притеснений. Власти утверждают, что погибли лишь 400 человек, а большинство из них якобы были экстремистами.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал плохим состояние российско-американских отношений. В своей колонке для The New York Times он заявил: «У нас нет иллюзий по поводу режима, с которым мы имеем дело». Тиллерсон подчеркнул, что нормализация отношений невозможна, пока не произойдет мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Госдепартамента США заявил, что Москва подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы. Он также отметил, что Россия за последние 10 лет вторглась в Грузию и в Украину. Тиллерсон подчеркнул приверженность Соединенных Штатов территориальной целостности этих стран. По словам Тиллерсона, США готовы к сотрудничеству с Россией по Сирии. При этом госсекретарь настаивает, что президент Сирии Башар Асад должен быть отстранен от власти. Москва выступает решительно против этого требования. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намеренно не выдал арестованных на Украине россиян при обмене пленными сепаратистами Донбасса. Их освободят только в обмен на осужденных в России граждан Украины, подчеркнул Порошенко, сообщает страна УА. По словам Порошенко, будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть граждан Украины из российских тюрем из Крыма оккупированного, и ради этого Киев не отдал ни одного россиянина. Более 15 граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах, должны быть использованы для обмена на украинцев, находящихся в заключении в России. Журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других, заявил Порошенко. Накануне на контрольно-пропускном пункте Майорск вблизи города Горловка Донецкой области украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обменялись пленными. Киев передал 238 человек в обмен на 74 пленных. Среди освобожденных украинцев военные и гражданские лица. Ранее сообщалось, что Киев готовит к обмену россиянина Евгения Мефедова, освобожденного из-под стражи в зале суда по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Однако позже появилась информация, что Мефедова отправили в следственный изолятор Одессы. Киев утверждает, что сепаратисты продолжают удерживать не менее 144 граждан Украины. Всего за 3 года вооруженного конфликта в Донбассе были освобождены из плена или найдены свыше 3000 украинцев. Еще около 400 пропали без вести. В Казахстане запретили анонимные комментарии в интернете. Соответствующий закон подписал президент Нурсултан Назарбаев. Теперь пользователей сети обяжут проходить регистрацию через портал электронного правительства Казахстана или при помощи СМС.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Абхазское общество негативно отреагировало на выдачу грузинской стороне Георгия Лукава, осужденного на 20 лет лишения свободы за особо тяжкие преступления на территории самопровозглашенной республики. В частности, лидер партии Айнар Тенгиз Джапуа заявил, что решение об освобождении Лукава принято с нарушением норм уголовно-процессуального права и заявил о намерении обратиться в прокуратуру. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Информация о том, что Георгий Лукава освобожден из дранской тюрьмы и передан грузинской стороне, появилась в грузинских источниках 25 декабря. Сразу после этого в абхазском сегменте социальной сети Facebook развернулась дискуссия. Люди возмущались тем, что помилован человек, который совершал страшные преступления на территории Абхазии и отличался особой жестокостью. При этом власти не посчитали нужным объяснить причину помилования Лукава. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Верховного суда Республики Абхазия Лана Джопуа сообщила «Эху Кавказа».
25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия был вынесен обвинительный приговор в отношении Георгия Лукава. 4 июня 1966 года рождения, уроженца и жителя села Баркяб Калского района Абхазии. В соответствии с приговором Георгий Лукава был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 203, трех эпизодов преступления по пунктам 3, 4 и 6 статьи 104 в редакции Уголовного кодекса Республики Абхазия 1993 года и по пункту А, части 3, 119 действующего Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть в руководстве устойчивой вооруженной банды в целях нападения на граждан, в умышленных убийствах должностных лиц государственных органов Республики Абхазия в связи с исполнением им служебных обязанностей, имевших место в период с 1993 по 1994 годы.
Лукава было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 225 тысяч рублей. Срок наказания Георгия Лукава по приговору исчисляется с 11 мая 2012 года, с момента фактического задержания. Указанный приговор не обжаловался в кассационном и надзорном порядке и вступил в законную силу 5 октября 2013 года. Никакой информации об освобождении Лукава в Верховном суде не предоставили. Попытка узнать причины выдачи преступника грузинской стороне была предпринята 26 декабря в ходе итоговой пресс-конференции министра иностранных дел Даура Кове. Редактор нужной газеты Изида Чаня спросила у министра, что это за жест доброй воли выпускать убийц. Даур Кове пояснил, что подобного рода вопросы в период, пока он работает, не обсуждались на женевских дискуссиях. Он предположил.
Возможно, эти вопросы ранее обсуждались, но при мне такие вопросы не обсуждались. Что касается непосредственно вот этой темы, этого случая, который произошел вчера, я думаю, что в ближайшее время у нас будет комментарий, где разъяснят, как и почему был отпущен Лукава. Могу только сказать, что это продолжение той истории, которая была связана с обменом четверых ребят, которые были переданы. И в тот период Георгий Лукава, он также находился в списке тех людей, которых должны были обменять. Но по каким-то причинам в тот период его обмен не смог состояться. И состоялся он сейчас. То есть это вот связано именно с той ситуацией.
Напомним, в 2016 году из грузинских тюрем были освобождены четверо граждан Южной Осетии. В обмен указом президента Абхазии Рауля Хаджимба были помилованы 8 граждан Грузии, которые отбывали в Республике Абхазия различные сроки наказания. В числе совершенных ими преступлений – шпионаж, диверсионно-террористическая деятельность, убийство и похищение людей. 10 марта 2016 года на абхазо-грузинской границе состоялась процедура обмена помилованных граждан Грузии и Южной Осетии. Недавно была еще одна передача грузинского заключенного из Южной Осетии, которую президент республики Анатолий Бибилов объяснил необходимостью оказать содействие возвращению абхазского гражданина из грузинской тюрьмы. Никакой информации об освобождении граждан Абхазии после этого, однако, не поступало. Наоборот, следующим освобожденным оказался тоже грузинский заключенный Георгий Лукава. Предыдущий министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба утверждает, что в бытность главой МИДа он соглашений о выдаче Лукава не заключал. Вот что он написал в социальной сети Facebook. «Ко мне в Женеве обращались с просьбой рассмотреть вопрос о помиловании Лукава и выдаче его Грузии. По приезде связался с нашим СГБ по этому поводу. Выяснилось, что на нем очень тяжкие преступления против наших людей, и помилованию он не подлежит. Вопрос тогда был закрыт. Что сейчас произошло?» Аналогичным вопросом задается и лидер партии Айнар Тингиз Джопуа. Он заявил «Эху Кавказа», что Георгия Лукава нельзя было менять ни при каких обстоятельствах, ни на кого. По его словам, сам срок наказания для Лукава был недостаточным с учетом тех преступлений, которые он совершил. «Я не вижу, не знаю ни одного человека, на которого можно было произвести эквивалентный обмен», подчеркнул Тингиз Джопуа. Политик отметил, что это не только его мнение, но и мнение многих сотрудников правоохранительных органов, которые долгие годы выполняли задачи в нижней зоне Галского района, в том числе ветеранов правоохранительных органов и мнение родственников тех, кто погиб. Георгий Лукава имел отношение к группе «Лесные братья», которая занималась долгие годы разведдиверсионной деятельностью на территории Абхазии. Джопуа напомнил, что было большое количество жертв не только со стороны представителей правоохранительных органов Абхазии, сотрудников МВД, госбезопасности, таможенного комитета в нижней зоне Галского района. Лесные братья похищали и убивали и обычных граждан, жителей района. Сам Георгий Лукава известен тем, что истязал людей перед убийством. Это не обычный криминал, это террорист, заявил Тенгиз Джопуа.
Долгие годы, из года в год, мы очень хотели задержать этих людей, найти этих людей. Ведь не только сотрудников правоохранительных органов, они заходили в дома обычных людей, забирали у них орех, терроризировали их, издевались над ними. Это ужас был совершен руками, в том числе, вот этого Георгия Лукава. Но в любом нормальном цивилизованном государстве этот человек должен был понести самое суровое наказание. Никакого помилования быть не должно.
Тенгизу Джопуа непонятен и механизм выдачи Лукава, который не отбыл и половину назначенного ему судом срока. Интересуется Джопуа, на основании каких нормативно-правовых актов, кем было принято решение о выдаче военного преступника и чем оно было мотивировано. Интересуется Джопуа. Партия Айнар намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку. Однако Тенгиз Джопуа сомневается, что общество получит достоверную информацию о том, что на самом деле произошло. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Четверо из пяти задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье останутся под стражей на время следствия. Судья не удовлетворил прошение стороны защиты об освобождении их под залог, мотивировав свое решение тем, что они могут попытаться скрыться. Пятый, 19-летний Тамерлан Мачеликашвили, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Сегодня вечером его перевезли из Талавской больницы в Тбилиси. Никаких обвинений ему пока не предъявили. Владимир Унанянц с подробностями.
Сегодняшний процесс над подозреваемыми в пособничестве Ахмеду Чатаеву, погибшему в ходе громкой спецоперации в одном из районов Тбилиси в конце ноября этого года, закрыли для прессы. Известно лишь, что следственные органы представили в суд довольно большую доказательную базу, включая аудиовизуальные материалы. Также появилась версия, что один из задержанных, Зураб Гурнакашвили, якобы сотрудничает с прокуратурой и даже частично признал свою вину. Поводом стало то, что его дело было выделено в отдельное производство. Но судья, несмотря на призывы адвоката Ираклия Беня смягчить меру пресечения, оставил Гурнакашвили в заключении.
Позиция стороны защиты состояла в том, чтобы отпустить Гурнакашвили под залог, но судья не учел наши доводы. Я не знаю, откуда появилась информация о том, что мой подзащитный сотрудничает с прокуратурой. Что касается того, что процесс проходил отдельно, вовсе не означает, что он признает свою вину. Прокуратура имеет право рассматривать дела вместе или раздельно. Не исключаю, что в будущем процесс будет проходить над всеми обвиняемыми одновременно.
Что касается остальных троих обвиняемых, они полностью отрицают свою вину и отказываются предоставлять какую-либо информацию следственным органам. Родственники обвиняемых исключают любую связь последних с террористами и считают, что дела против их родных сфабрикованы. Такого же мнения придерживаются и некоторые представители оппозиции. По словам председателя партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава, власти Грузии пытаются спровоцировать конфликт между грузинами и чеченцами.
История чеченцев и грузин имеет свои деликатные моменты. Но несмотря на то, что геополитически мы всегда были по разные стороны, между нашими народами никогда не было ничего такого, чтобы бросило тень на наши отношения. Сейчас же создается впечатление, что грузинские спецслужбы, либо исходя из своего собственного сумасшествия, либо выполняя чей-то заказ, делают все, чтобы этот конфликт начался.
Впрочем, Кукава не конкретизировал, зачем это нужно властям. Парламентская оппозиция со своей стороны настроена менее радикально, но требует от соответствующих структур предоставить исчерпывающую информацию относительно спецоперации в Панкисе. По словам представителя Европейской Грузии Сергора Тиани, в случае, если будет установлено, что спецназ превысил свои полномочия, виновных необходимо строго наказать.
Главная проблема на сегодняшний день – будет ли доказана связь раненого с Ахмедом Чатаевым и тот вопрос, который поднимает его семья. Я имею в виду, что стреляли в спящего.
В правящей партии со своей стороны считают, что спецслужбы сработали на отлично. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, даже не дожидаясь окончания судебного процесса, уверяет, все необходимые доказательства добыты, а пособники террористов установлены.
Сегодня же подтверждается, что террористические действия были пресечены в процессе планирования. Как видно, готовились атаки не только в Грузии, но и за ее пределами. Благодаря профессионализму и самоотверженности наших спецслужб обеспечена безопасность общества, и спецоперация в Панкисе – часть этих действий.
При этом критику действий правоохранителей в грузинской мечте терпеть не намерены. Аппарату народного защитника, высказавшего озабоченность действиями спецназа, было рекомендовано не уподобляться оппозиции. Впрочем, в делах по обеим громким спецоперациям в Тбилиси и Пангисе остается очень много вопросов. По словам недавно избранного директора Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, властям, если они не хотят негативного общественного резонанса, следует действовать максимально открыто.
Очень мало информации относительно этих дел, в том числе немало вопросов по спецоперации в Пангисе, когда был ранен молодой человек. При этом есть вопросы относительно того, как человек, который находится в международном розыске по обвинению в терроризме, оказался в центре нашей столицы.
Тяжело раненый 19-летний житель Панкисского ущелья теперь головная боль для правительства. Его родственники обещают дойти до Страсбургского суда. И теперь, по мнению правозащитников, властям предстоит сложный выбор. Либо открыть процессы и в предельно прозрачном режиме доказать причастность всех подозреваемых в содействии террористам, либо действовать по протоколу, то есть максимально закрыть доступ к информации, прикрывшись вопросами национальной безопасности, и тем самым, возможно, спровоцировать еще большее недоверие в обществе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Министр внутренних дел Георгий Гахария решил сегодня лично выслушать претензии гражданского сектора. Общественные деятели и писатели возмущены решением МВД обнародовать видеозапись общения так называемого с полицейскими поэта Звиада Ратиани, которого обвиняют в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Сам Ратиани утверждает, что 23 декабря был избит этими полицейскими. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как выглядит Звиада Ратиани, известный поэт и переводчик, в нетрезвом виде теперь уже знает почти вся Грузия. Общественный вещатель обнародовала видеокадры МВД, снятые 23 декабря. В них видно, как разоренный мужчина буянит, ведет себя неадекватно и нескончаемо материт полицейских. А в ответ полицейские вежливо просят остановиться, а иногда спрашивают, почему вы нас ругаете. Лишь в самом конце слышен полный отчаяния голос Ратиани, потому что вы меня избили. Инцидент произошел во время двухдневного полицейского рейда. Сразу после того, как стало о нем известно, коллеги Ратиани и правозащитники выразили свое возмущение, ведь из-за побоев Ратиани получил сотрясение мозга, множество ушибов. Обнародованные накануне кадры инцидента вызвали новую волну негодования представителей гражданского сектора. Как отмечает писатель Кванса Джоба, в выборочных видеофрагментах полицейские выставлены в лучшем, а их друг в худшем свете. По словам Джоба, Ассоциация писателей и общественных деятелей настроена решительно и не собирается отступать. Мы сейчас не за Звиада боремся, а за каждого человека, чтобы для них в этой стране жизнь была безопасной. Случай с Ратиани показал, что мы все не защищены. На месте Звиада может оказаться каждый, поэтому так важна эта борьба. Писатели потребовали у министра МВД Георгия Гахария в течение недели справедливо и объективно отреагировать на поступок полицейских, иначе они прибегнут к другим формам протеста. Претензии у общественных деятелей есть и к ОВГ. Они решили объявить бойкот общественному вещателю и не участвовать в его передачах. Почему, объясняет поэт Паата Шамугия.
Для оправдания насилия системы они обнародовали нарезку из сфабрикованных кадров, в которых, кроме административного правонарушения, не видно ничего. Кстати, ОВГ в свое время не пустило видеокадры, на которых премьер-министр Георгий Квирикашвили нецензурно выражается в парламенте. Как будто этот факт не вызывал высокого интереса общественности. ОВГ показал себя сегодня как дополнительное подотделение МВД.
Адвокат Звиады Радьяни Анна Насрашвили с сожалением отмечает, что эти видеокадры судья решил приобщить к делу как вещественное доказательство. Защита выступала против этого, говорит Анна Насрашвили. В этих снимках отображен лишь период после задержания. МВД не предоставило ни одного видео самого факта задержания. К тому же этот материал снят личным мобильным телефоном. Такое не прописано ни в одних правилах поведения представителей правоохранительных органов. Тем более, что инцидент произошел в ходе полицейского рейда. По закону, при специальном контроле у полицейского постоянно должна быть включена нагрудная камера, чтобы фиксировать каждое общение с гражданином. А в МВД сразу же заявили, что таких записей у них нет. Это не первый случай, когда МВД прикрывает своих, отмечает глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
И в этом деле Ратьяни тоже видно, что МВД прибегает к опробированному методу, когда система консолидирована, старается оградить себя, переходит в атаку и прибегает к любым ухищрениям, чтобы дискредитировать гражданина. Тем самым создать общественное мнение, что виноват сам пострадавший и прав полицейский.
Поэтому правозащитники не верят, что главная прокуратура, которая тоже стала изучать данное дело, выявит факт превышения полномочий со стороны полицейских. К вечеру министр внутренних дел Георгий Кахария неожиданно пришел в Министерство культуры, где собрались писатели и издатели совсем по другому вопросу. Он пообещал литераторам объективное расследование дела. Что же касается административных правонарушений со стороны Звиады Радьяни, то является он мелким хулиганом или нет, суд решит завтра, 29 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Референдум о вхождении самопровозглашенной республики Южной Осетии в состав России, который в 2016 году по совместному решению в ту пору спикера парламента Анатолия Бибилова и президента Леонида Тибилова должен был пройти вскоре после выборов президента, вот он откладывается на неопределенный срок. Сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые находятся фактически в той же ситуации, что некогда Южная Осетия, и когда мы единственная республика, которая их признала и помогает им, и с нашей стороны этот шаг очень будет предательством, сказал президент Бибилов на итоговой пресс-конференции о причинах отмены референдума. Впрочем, эксперты, наблюдающие за самопровозглашенной республикой, убеждены, что это не причина, а только предлог. Его изучал Мурат Гокимухов.
Анатолий Бибилов заявил, что руководство Южной Осетии готово провести референдум о вхождении в состав России в любое время. Но пока, судя по всему, вопрос о присоединении снимается на неопределенный срок. По мнению российского политолога Владимира Новикова, помощь самопровозглашенным республикам Донбасса – это скорее не причина, но благовидный предлог снять с повестки дня вопрос, который, с одной стороны, начиная с избирательной кампании в парламент 2014 года, занимает едва ли не центральное место в политическом дискурсе республики, а с другой стороны, не имеет решений, говорит Владимир Новиков.
Изначально вопрос о вхождении Южной Осетии в Российскую Федерацию был политически нерешаем, потому что есть концепция внешней политики России, в которой четко говорится, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми, чей суверенитет поддерживается Россией. Кстати, вопрос вхождения в Россию, он был спорным внутри республики, и сейчас совершенно очевидно всем, и в политической элите Южной Осетии, и в обществе, стало понятно, что на сегодняшнем этапе политически нет механизмов и предпосылок для того, чтобы вопрос был решен. А то, как это было мотивировано, но это уже другой вопрос.
Безусловно, Южная Осетия является одним из значимых транзитеров российской помощи Донбассу, но далеко не единственным. Кроме того, проведение референдума о вхождении в состав России и обращение к Кремлю в случае положительного исхода голосования не означает, что республику тут же примут в состав России. Скорее наоборот. То есть не возникает вот такого драматического сценария, при котором, например, Южную Осетию принимают в состав России и республики Донбасса остаются без помощи, потому как Россия лишается единственного канала предоставления этой самой помощи. Но зато это предлог, как говорит Владимир Новиков, чтобы снять с повестки дня тему присоединения, которая обеспечила партии Анатолия Бибилова «Единой Осетии» сокрушительную победу на парламентских выборах 2014 года. А теперь не просто висит мертвым грузом, а на повод для упреков, дескать, обманули людей. Пообещали вхождение. И где оно? Понятно, что этот лозунг нужно сменить, и чем раньше, тем лучше, чтобы уже к следующим парламентским выборам о нем никто не вспоминал. Кстати, и время выбрано удачно, перед новогодними каникулами. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Орландо Келексаева, это была странная история про то, как почти два года югостинские политики и избиратели ломали копья вокруг мечты, почти сказки, вместо того, чтобы обсуждать конкретные проблемы. Спорили, кому принадлежит эта идея вхождения, кто должен инициировать референдум, когда его проводить и так далее и тому подобное. Хорошо, что эта странная история заканчивается, говорит Орландо Келексаев.
Это хорошее уточнение и хорошая конкретизация дальнейшему нашему политическому процессу. Больше не будет вот такой размытой перспективы. То ли мы строим государство, то ли район Северной Осетии. Это совершенно разный уровень проблем и совершенно разный уровень претензий к тем политикам, которые должны решать эти проблемы.
Это был бывший депутат югостинского парламента Орланд Келексаев. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Бывшая партия власти «Единое нацдвижение» призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкисском ущелье. По словам одного из лидеров Нукзара Циклоури, общественность пока не получила ответы на вопрос, как попал террорист Ахмед Чатаев в Грузию и какие факты подтверждают, что 19-летний житель Панкиси, раненый во время спецоперации, был связан с ним. Нацдвижение заявляет, что у государства есть легитимное право на использование силы, однако не должно быть превышений и недопустимо нарушение фундаментального права гражданина на жизнь, информирует Грузия онлайн. По словам Циклоури, в случае, если правительство не обнародует информацию о событиях последних дней и оставит вопросы без ответов, появится подозрение, что службы госбезопасности действуют в сговоре с российскими спецслужбами, позволяя террористическим группам укрепиться внутри страны. Тем временем официально предъявлено обвинение четверым жителям Панкисского ущелья, задержанным по обвинению в пособничестве чеченскому террористу Ахмеду Чатаеву. По данным службы госбезопасности, именно они помогли Чатаеву и его группировке тайно попасть в Грузию из Турции, передает «Новости Грузия». Зураба Гарнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргашвили и Бадура Чапанашвили задержали 26 декабря в рамках спецоперации. Тогда же был задержан и пятый обвиняемый 19-летний Тимирлан Мачаликашвили. Уголовное дело возбуждено по статье «Финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности и иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшие тяжкие последствия», что карается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочным лишением свободы. В Горе сегодня получили квартиры в 8 новостройках 445 семей вынужденных переселенцев, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Принявший участие в мероприятии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили лично передал ключи от трехкомнатной квартиры семье педагога Медеи Макрахидзе. «Хочу сказать, что это жилье станет одной из ваших квартир и главным местом жительства, но очаг и дом будут там, откуда вы ушли. С Божьей помощью, нашими большими стараниями, нашими общими усилиями мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире», цитирует премьера «Новости Грузии». На сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в ходе тайного голосования 16 депутатов проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Беслану Барциц при двух голосах против и двух недействительных бюллетенях. Включить вопрос о вынесении вотума недоверия главе правительства в повестку дня заседания сессии предложили депутаты Илья Гуния и Дмитрий Ардзинба. Согласно проекту постановления, предложенному Гуния, вотум недоверия парламентариям предстояло вынести в связи с неудовлетворительной работой Кабинета министров, снижение авторитета органов исполнительной власти. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что республика должна вернуться в состав России и объединиться с Северной Осетией, передает Интерфакс.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бурным выдалось предновогоднее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором в ходе тайного голосования почти половина списочного состава депутатов проголосовала за объявление вотума недоверия премьер-министру Беслану Барцицу, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня первым пунктом повестки дня заседания парламента Абхазии значилось принятие во втором и окончательном чтении закона о бюджете страны на 2018 год. Но вопреки ожиданиям и традиции прошлых лет, обсуждение его оказалось столь же непродолжительным, как и при первом чтении 12 декабря. Дело в том, что очень много энергии, нервов и времени, почти полтора часа, ушло у парламентариев на утверждение повестки дня. Прозвучало несколько дополнений, в последний, 12-й пункт, разное. Но информационная бомба взорвалась, когда дополнение туда же внес депутат Илья Гуния, которого в абхазском обществе знают прежде всего как лидера общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. Гуния сказал, что в начале декабря парламентарии получили для изучения проект закона о госбюджете на 2018 год, а 20 декабря заслушали послание президента Абхазии Рауля Хаджимба и продолжил время от времени прерываемый репликами спикера Валерия Кварчия и других депутатов.
Сравнив оба этих важных документа, можно прийти к неожиданному выводу, что они мало связаны с институтом, хотя бюджетная политика должна вытекать из установок президента, определяющего по Конституции основные направления внутренней и внешней политики. Президент уверяет нас в том, что у нас дела идут неплохо, а станут еще лучше, если исправить отдельные упущения. Проект же бюджета говорит о том, что в Абхазии идет усугубление проблем, спад экономики, и что мы выживаем исключительно благодаря российской помощи, которая, кстати, только сокращается. Президент говорит о необходимости...
Я не помню,
Я сейчас объясню, что я хочу сделать. Понятно, что я хочу. Президент говорит о необходимости программы подхода к развитию государств, о том, что необходимо следовать стратегии социально-экономического развития, что Кабмину поручено разработать отраслевые программы. Позволил себе напомнить, что президент шел к власти под лозунгом о необходимости опоры на собственные силы и увеличения собственного бюджета. К тому же, даже качественно, в полной мере осваивал...
Уважаемый депутат, я хочу вас спросить, это...
Давайте дадим закончить.
Победить повестку дня.
Я хочу нам
давайте дослушаем.
Нельзя заслушать, что ли, его понять.
Я сам был в оппозиции прошлой власти и хорошо помню, как мы ее критиковали за то, что в сельское хозяйство направляется меньше средств, чем на содержание ГСО и администрации президента. Сейчас картина только ухудшается. Хочу особо обратить внимание к вопросу моральной ответственности.
Слушай, дорогой мой,
я закончил.
Я пользуюсь своим подчеркнутым правом.
Вы не можете лишить меня слова депутата, да, который хочет внести.
И, наконец, Гуния закончил.
Поэтому считаю, что уход в отставку такого правительства может стать первым шагом по выходу из кризиса. В этой связи на основании статьи 47 пункта 11 Конституции Республики Абхазия предлагаю коллегам внести на повестку дня заседания сессии вопрос об объявлении вотума недоверия премьер-министру Республики Абхазия.
Предложение было поддержано в выступлениях депутатов Дмитрия Ардзинба, Батала Табагу, Рауля Лолуа. Депутат же Валерий Агрба заявил, что подобное предложение противоречит регламенту. Оно должно пройти определенные процедуры, быть обсуждено в комитете. В какой-то момент бурной дискуссии спикер заявил, что предлагает перенести заседание на завтра, на последний рабочий день года. Но будучи поставлено на голосование, его предложение не прошло. А когда было предложено внести повестку дня вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцицу, за проголосовало 20 депутатов, против 3. Представляя законопроект о бюджете на 2018 год во втором чтении, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что действительно республиканский бюджет является социально направленным направленным и лишь в незначительной мере бюджетом развития. Но это объективная реальность, обусловленная рядом причин. Среди них СМЭР назвала неудачный туристический сезон, стихийные бедствия, низкие урожаи сельхозкультур из-за нашествия вредителей. Бюджетом стагнации назвал проект депутат Батал-Табагуа, но подчеркнул, что проголосует за этот проект, так как это необходимо народу Абхазии. 28 депутатов проголосовали за принятие проекта закона, против выступили 4 парламентариев. Тайным голосованием парламентарии избрали Марину Делба судьей Верховного суда Республики Абхазия. А вот голосов для объявления вотума недоверия премьер-министру Беслану Барцицу им в ходе тайного голосования не хватило. За объявление вотума недоверия премьеру проголосовали 16 депутатов, против 2. 2 бюллетеня оказались испорченными. В голосовании участвовали всего 20 депутатов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С интервалом в несколько дней Грузия 2 раза попала в поле внимания замминистра иностранных дел России Григория Карасина. 25 декабря в своем заявлении дипломат выразил озабоченность в связи с чрезмерной милитаризацией Грузии, как он сказал. Сегодня в интервью «Известия» он выразил сдержанный оптимизм по поводу грузино-российских отношений. Как оценивает их перспективы в Грузии, выяснял Ираклий Арагвелидзе.
Мы пристально наблюдаем за процессом милитаризации Грузии со стороны западных партнеров и соответствующим образом корректируем нашу помощь Абхазии и Южной Осетии в сфере безопасности. Учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация, цитирует Григория Карасина, агентство «Интерфакс» 25 декабря. При этом высокопоставленный российский дипломат призвал страны и организации, которые сотрудничают с Грузией, подумать о негативных последствиях своих действий. В сегодняшнем интервью изданию «Известия» Григорий Карасин смягчил риторику.
В частности, только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнером Грузии и главным рынком сбыта ее продукции, прежде всего вина.
Дипломат выразил надежду, что в будущем году удастся развить позитивные тенденции, а также добавил, что Москва готова к всестороннему практическому сотрудничеству и рассчитывает на адекватную реакцию грузинской стороны. По словам конфликтолога Левана Герадзе, оба интервью Карасина не выходят за рамки дипломатической риторики России, которая на фоне усиленной милитаризации оккупированных регионов Грузии предпринимает взаимоисключающие действия. С одной стороны, способствует отторжению этих регионов от Грузии и делает все в целях недопущения возврата в эти места беженцев. С другой, призывает забыть о былых обидах, начав все с чистого листа.
Основной целью России является восстановление былого влияния в границах СССР. Она делает все, чтобы показательно наказать Грузию за стремление выйти из-под ее влияния. Поэтому, несмотря на налаживание экономических связей, в политической плоскости никаких подвижек не происходит. Россия ведет себя на оккупированных территориях так, будто Грузии не существует. Этому способствуют воежи первых лиц государства, где подписываются разные договоры. Идет опутывание регионов колючей проволокой, а бесконечные военные маневры вблизи разделительных линий стали традицией. Думаю, гонка вооружений на Южном Кавказе выгодна России, так как тормозится экономический рост стран региона, что делает их более зависимыми от нее. На этом фоне Грузии не остается ничего, как заняться поиском дополнительных механизмов по обеспечению своей безопасности. Последние заявления Карасина продемонстрировали, что Россия кнутом и пряником будет пытаться и впредь заманить Грузию обратно на свою орбиту. И Грузии придется сделать ставку на более тесную интеграцию в западные структуры. Я не думаю, что в будущем году что-нибудь нарушит этот статус-кво.
Спрогнозировал Леван Герадзе. Политолог Яхухашвили, напротив, считает, что в будущем году Россия более активно станет продвигать свои интересы на Кавказе.
Думаю, в 2018 году риски для Грузии возрастут. Амбициозные планы России на международной арене, кроме Сирии и Украины, распространяются и на Грузию. И для эскалации напряжения Россия может использовать любой предлог, в том числе и транзит террористов. В глобальном противостоянии Запада и России от Грузии мало что зависит. Она должна приложить максимум усилий, чтобы сохранить статус-кво и ни в коем случае не поддаваться на провокации России. Поэтому до получения полных гарантий безопасности со стороны стратегических партнеров Грузия должна воздержаться от всяческих действий, повышающих негативную реакцию со стороны России.
Резюмировал Гия Хухашвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Что читает и о чем пишет в Южной Осетии. С обзором прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
По словам Григория Красина, Москва не боится, но обеспокоена тем, что в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО. Планируются поставки Тбилиси новейших систем вооружения, французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов. А США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих. Цитирую. Хотя нынешнее правительство Грузии заявляет, что не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси по-прежнему уклоняется от подписания Сухумом и Цхинвалом соглашения о неприменении силы. И нет никаких гарантий, что в оснащенной западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация. Конец цитаты. Вопрос, что это было? Стандартная реакция Москвы на дружбу соседей с НАТО или озабоченность по поводу реальной угрозы конфликта? По мнению российского политолога Николая Силаева, задача Григория Карасина была в том, чтобы выразить обеспокоенность по поводу происходящего, и он ее выразил. А причин для обеспокоенности хватает. Достаточно посмотреть на то, что происходит в Грузии, говорит Николай Силаев.
Во-первых, тональность речей о России в Абхазии и Южной Осетии, в Тбилиси, уже никак не отличается от той, которая была принята в годы позднего Саакашвили. Просто говорят то же самое, причем практически все. Во-вторых, естественная кооперация между Украиной и Грузией. Грузия без оглядки и без всяких поправок приняла позицию Украины в отношении Москвы. И таким образом Грузия даже не попала, а просто сама сознательно вошла в этот контекст украинского кризиса. Контекст, который связан с крайней враждебностью по отношению к России.
Ну вот проявили обеспокоенность. Дальше что? А какие-то ответные действия могут быть?
Я думаю, что если там и будут ответные меры, то это будет связано с продолжением перевооружения военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Хотя, не знаю, может быть, там перевооружение уже закончено. Это может быть связано с повышением интенсивности учений, может быть, с какими-то дополнительными усилиями разведки, но это, скорее всего, не вопрос дипломатов уже.
По мнению российского политолога, военного эксперта Александра Гольца, нет причин сгущать краски. Григорий Карасин сделал вполне себе дежурное заявление. На любые попытки кооперации и сотрудничества государств СНГ с Западом Россия реагирует, в общем-то, одинаково, но особенно остро она реагирует, когда речь идет о Грузии или Украине, то есть о странах, которые в результате российских вторжений потеряли значительную часть своих территорий, говорит Александр Гольц.
Я не думаю, что Россия всерьез обеспокоена военными последствиями вот этих поставок французских и американских вооружений Грузии. Но все-таки более или менее понятно, что в нынешней ситуации нынешнее грузинское руководство вряд ли решится на какие-то военные действия и так далее. Я также не думаю, что возможен какой-то материальный ответ, то есть наращивание группировки Южной Осетии.
Мы просим прощения, по техническим причинам пошел материал Мурата Гукимухова. Мы завтра вам дадим послушать обзор прессы из Хинвали. Союз художников Северной Осетии подвел итоги масштабным конкурсом-выставкой. На экспозиции зрителю доступны более 200 картин 70 художников. Подробности у Жанны Тархановой.
Выставка-конкурс «Вернисаж года» собрала работы североосетинских мастеров, созданные за два творческих периода. Здесь представлены лучшие произведения, созданные в разных видах изобразительного искусства. Живопись, графика, храмовое и декоративное искусство, скульптура. Председатель Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев рассказал «Эху Кавказа» о том, почему важно проводить такие проекты.
Мы его делаем вот второй год, как он. Конкурс не просто выставку, чтобы привлечь внимание и художников, чтобы поднять нас. состояния и финансово как-то оказать помощь. Мы хотим, чтобы это было сделано не только финансами Союза художников, но и привлечь каких-то спонсоров. В 4 номинациях призы будут, и лучшие работы будут независимые жюри определять.
Маргиев отмечает, что во Владикавказе успешно работает художественное училище, факультет искусств, многие выпускники которых становятся именитыми мастерами.
Что самое интересное, появились ценители грамотные, и они разбираются в искусстве, в живописи. Достаточно тех, кто пишет эти картины, и достаточно тех, кто ценит их. И когда вот получается синтез такой, для художника это важно, когда есть поклонники, ценители его искусства, это его вдохновляет, и он ищет вдохновение, что, естественно, отображается на произведениях.
Таймураз Маргиев говорит, что жюри конкурса, а туда вошли известные осетинские искусствоведы и художники, отмечает широкий охват жанров.
А художники занимаются самовыражением. Есть иногда интересно. Точно так же и зрители, они абсолютно разные. Каждый, я думаю, найдет для себя что-то интересное на этой выставке.
Поясняет Таймураз Маргиев. Отбор произведений для конкурсной экспозиции осуществляет выставочный комитет Союза художников Северной Осетии. Член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России и Северной Осетии Юрий Абисалов возглавляет этот комитет. Мастер уже успел ознакомиться с представленным работами и обращает внимание на разнообразие сюжетных линий и композиций, говорит Юрий Абисалов.
Разные сюжеты, и разные техники, разные направления в искусстве. Там была и абстракция, и реализм был, и ну как вот современное искусство сейчас работает, чем дышит, так и художники наши пытаются дышать этим искусством. Художники открывают выставку, приглашают людей, но мало кто приходит. Народ что-то перестал как бы увлекаться искусством. Это, к сожалению, очень плохо. Как вот завтра, послезавтра придите, залы пол. А художники-то работают. И художникам нужны и клиенты, и зрители. Мы же не для себя это все делаем. Мы это для вас делаем, для зрителя.
Мои собеседники указывают на характерные особенности, присущие изобразительному искусству Осетии. В почерке осетинских авторов прослеживаются не только традиционные этнические образы. Окружающий мир, воспроизведенный в картинах осетинских мастеров, отражает вечные философские сюжеты.
Национальный художник, он все равно отличается от других, как бы уже внутренне. Но осетинские художники отличаются от других художников. Мы как-то были в Крыму, а крымские художники, они пишут пленэры, в основном пейзажи. А наши художники, мы как-то любим и фигуративно, и все. И одна художница очень хорошо сказала. Я ей говорю, вы прекрасные живописцы, пленэристы и пейзажисты. А вы, говорит, философы хорошие. То есть это не мои слова, а слова художника, который со стороны увидел наше искусство. Вот так, ну, наверное, больше мы что-то любим композиционные жанры, очень много жанровых композиций. Это неплохо. Мыслим в фигурах, потом в национальном жанре. И это, конечно, относится к осетинскому искусству.
Говорит Юрий Абисалов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Сегодня в ней чемпионки. Украинская шахматистка, двукратно действующая чемпионка мира в блицах и рапиде Анна Музычук заявила, что ради защиты своих жизненных принципов не поедет на чемпионат мира в Саудовскую Аравию. В этой стране грубо нарушают базовые права и дискриминируют женщин. Ее поддержали младшая сестра, бывшая чемпионка мира в классических шахматах Мария Музычук и китайская шахматистка, бывшая четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань. С Анной Музычук сегодня беседует Александр Гостев.
Трудно ли было принять такое решение или легко?
Решение было принять очень трудно. Это как бы очень важное решение. Конечно же, это чемпионат мира, и очень хотелось бы сыграть. Тем более, что на данный момент я действующая чемпионка мира в обоих дисциплинах по рапиду и по блицу.
Вы пишете в Фейсбуке о том, что жертвуете своими чемпионскими титулами и медалями ради принципов. Эти принципы, они с вами постоянно? То есть вы можете себя назвать там гражданской активисткой, феминисткой, или вы далеки от политики и общественной деятельности обычно?
Политикой я не занимаюсь. Это как бы первый раз, когда я решила вот не участвовать в чемпионате из-за того, что он проходит в такой стране, где нарушаются права человека и особенно женщин.
То есть именно нормы, навязываемые организаторами этого чемпионата в Саудовской Аравии, подтолкнули вас к такому, я бы сказал, яркому выступлению.
Да. Нормы страны, а не организаторов.
Но в данном случае, если речь идет об Саудовской Аравии, то это, конечно, одно и то же. Некоторые, кто обсуждает ваше решение, пишут, что вы фактически выпустили манифест против ислама, против шариатских законов и обычаев. И вы сами-то как думаете?
Я понимаю, что у них есть свои традиции и обычаи, и каждый человек должен уважать и другие традиции, но я считаю, что они не должны навязывать эти традиции, допустим, по поводу одежды, как одеваться другим людям. Я считаю, что это неправильно. До этого чемпионата ни один чемпионат мира по никакому виду спорта не был организован в Саудовской Аравии. Даже ни одно международное мероприятие не было организовано, и, наверное, на это есть причины. У нас соревнования проводят абсолютно в разных странах. Я как одна из сильнейших шахматисток мира, понятно, что посетила многие из них, и нигде не было такого, чтобы где-то ущемлялись права женщин. Думаю, что вот в этом году был чемпионат мира по классическим шахматам в Иране, и я туда все-таки поехала. Там, правда, тоже были некоторые нарушения. Мы должны были постоянно ходить в хиджабе. Это было очень неудобно. И, может быть, это вот как дополнительно, что вот у меня уже был такой один опыт. А в Саудовской Аравии это выглядит еще хуже, еще более строгие законы. Но сейчас, да, идут как бы некоторые изменения. И даже в Саудовской Аравии я вижу, что женщинам разрешили водить автомобили, еще как расширили их права. Мне кажется, что ситуация улучшается. Но как бы на данный момент еще не полностью настолько, чтобы женщина могла иметь одни права на уровне мужчин.
Существование мира именно женских шахмат и мужских. Сама по себе это не проявление сексизма, как вы считаете? Ведь речь идет об интеллектуальном спорте, а не, к примеру, там, о метании молота.
Да, я понимаю, что, в принципе, людям, которые не играют в шахматы, им кажется, что да, шахматы – это вид спорта, который не настолько сильно влияет на физические данные, что вот тут как бы мы играем только своей головой. И все зависит от того, как хорошо работает мозг человека. Но на самом деле это не совсем так. И мы видим большую разницу между женскими шахматами и мужскими. Все-таки у мужчин рейтинги намного выше. Я имею в виду, если сравнивать самых сильных мужчин и самых сильных женщин. И на это есть ряд причин. Во-первых, мы занимаемся каждый день. Мы играем в турниры, которые длятся неделю-две. И это тоже физические большие нагрузки, и здесь мужчины имеют преимущество. И это получается, если ты каждый день занимаешься шахматами, это каждый день, ну, мужчинам это как бы легче дается. Также проводились разные исследования, что все-таки мужской мозг, он лучше приспособлен к игре в шахматы, принятию таких решений. Также есть очень много и других причин, и мне кажется, что надо все-таки разделять мужские шахматы и женские, потому что у нас условия физические хуже, и поэтому мы не можем быть на одном уровне с мужчинами. И это показывают и результаты.
Не переживаете ли вы, что вас сейчас за то, что вы говорите, заклюют?
Нет, по этому поводу это как бы есть данные. Это не то, что я придумала или я хочу, чтобы так было. Ну, это доказанные факты, как бы. Ну, надо их принимать такими, какие они есть.
Анна, вы так или иначе стали очень популярной личностью. В интернете точно. Буквально за сутки. Это новая слава. Как вы сами считаете? Вам не будет мешать, как спортсменке?
Ну, действительно, я не ожидала, что так много людей откликнутся на этот пост. И я бы хотела в первую очередь поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Это действительно очень важно, потому что ты же, когда пишешь это, ты не знаешь, как другие к этому относятся. А когда ты чувствуешь такую поддержку, тебе это все легче проходить. По поводу славы, я не знаю. Я несколько раз была чемпионкой мира, и все равно меня будут знать как сильную шахматистку, поэтому я не думаю, не будет особой разницы.
Семья ваша поддержала вас? Сестра, мама?
Да, моя сестра чемпионка мира по классическим шахматам 2015 года, и я рада, что она меня поддержала в этом вопросе, и она тоже не поехала в Саудовскую Аравию, она даже не принимала участие в чемпионате мира в Иране, про который я уже раньше говорила. Еще также в Саудовскую Аравию не поехала Хоуи Фаня, это сильнейшая шахматистка планеты. Поэтому легче, когда ты не действуешь в одиночку, когда у тебя есть поддержка.
С украинской шахматисткой, чемпионкой миркой Анной Музычок в рубрике «Панорама» беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.